Говорит Радио Свобода. На выборах в России, прошедших с 11 по 13 сентября, зафиксированы многочисленные нарушения.
Было достаточно большое количество сообщений, прежде всего, о препятствовании работе наблюдателей. Это такой очень плохой признак всегда.
Деятели культуры Германии призывают канцлера ФРГ Ангелу Меркель вступиться за арестованную в Беларуси Марию Колесникову.
Должны быть какие-то достаточно серьезные меры экономического влияния на Беларусь.
Истории евреев, выживших в войну в городе Пушкин в Ленинградской области.
Немец, раскройте ребенка. Ребенок необрезанный. Вот он поверил, что мы не евреи.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня понедельник, 14 сентября. С 11 по 13 сентября в России прошли выборы в местные органы власти. В нескольких регионах избирали их глав. Состоялись также довыборы депутатов Госдумы. Как отмечают представители движения в защиту прав избирателей «Голос», выборы прошли при многочисленных нарушениях, зафиксированы попытки фальсификаций и вбросов. О самых распространенных нарушениях в интервью Любови Чижовой рассказал сопредседатель движения «Голос» Станислав Андрейчук.
Было достаточно большое количество сообщений, прежде всего, о препятствовании работе наблюдателей. Это такой очень плохой признак всегда. Мы, честно говоря, с таким потоком подобных жалоб не сталкивались, ну, как минимум, с 2016 года. Дело в том, что если у вас созданы помехи для общественного контроля, вы не можете быть уверены в том, что все остальное делается нормально. В данном случае у нас было большое количество историй, когда они просто пытались помешать реализации тех прав, которые предоставлены наблюдателям законодательством, но даже проявляли агрессию, иногда и рукоприкладство на избирательных участках. Такие истории у нас, честно говоря, уже из памяти постепенно начали исчезать, и вот они вернулись. И это такая ситуация, которая возвращает нас к чуровским временам в отношении избирательных комиссий и наблюдательского сообщества, к сожалению. Чаще всего такая агрессия возникала ситуации, когда наблюдатели пытались обратить внимание на документы, связанные с досрочным голосованием, которое в этом году было гигантским из-за вот этого триединого дня голосования, которое мы наблюдали. Ну, явка в некоторых регионах на досрочку зашкаливала. Классический пример – это Еврейская автономная область, где почти 60% проголосовало досрочно. Это в два раза больше, чем была итоговая явка на предыдущих выборах губернатора 5 лет назад. И, в общем, конечно, это говорит о том, что вот это досрочное голосование стало одним из главных источников для фальсификации и манипуляций. Проконтролировать его очень сложно. А когда вам еще и не дают доступа к сейф-пакетам, не дают доступа к спискам избирателей, а если вы этот доступ получаете, то видите там большое количество проблем, типа вскрытых сейф-пакетов, типа бюллетеней, выданных без подписи избирателя, непонятно кому, то, конечно, это свидетельство того, что выборы очень сильно были сфальсифицированы. Не везде, я оговорюсь, да, потому что у нас страна большая, регионы разные, но есть достаточно большое количество регионов, в которых итоги выборов можно, конечно, ставить под сомнение.
Угу. Ну вот вы уже отметили, что эти выборы чем-то напоминали выборы при Чурове, чуровские выборы, да? Вот я тоже заметила, что сообщалось также о подкупе избирателей на этих выборах. Вот. А что еще такого было интересного, что отмечают эксперты движения «Голос»? О каких еще нарушениях идет речь?
Подкупы избирателей – это как раз дело достаточно обычное. И я бы даже сказал, что это скорее признак реальной политической борьбы на регионах. То есть это, конечно, искажает реальную волю избирателей, но это свидетельствует о том, что действительно есть реальная борьба, есть реальные кандидаты, которые друг с другом борются. И, как правило, с подкупом как раз мы сталкиваемся в регионах, где выборы в меньшей степени фальсифицируются. То, что касается вот самых ярких фальсификаций, это как раз выдача бюллетеней не тем людям. Это многократное голосование, это просто вбросы откровенные. Да, то есть признаки этого всего есть, мы пока информацию до конца обрабатываем, но это все равно уйдет еще там несколько дней, а может быть несколько недель. Но, в общем, масштабы тех сообщений, которые мы получали, говорят о том, что проблемы большие.
Выборы длились несколько дней, якобы из-за пандемии. Эта схема уже была обкатана при голосовании по поправкам в Конституцию. Как это повлияло на их исход?
Многодневное голосование, у него главные проблемы две. Первое – это сложность в контроле за ходом этого голосования, потому что комиссии, ну, во-первых, в разы увеличивается нагрузка на наблюдателей, соответственно, затраты, в том числе кандидатов на наблюдение, приходится там большее количество людей, потому что один человек не может наблюдать 3 дня без продыха. Невозможно контролировать бюллетени, когда они ночью лежат в комиссии без какого-либо вообще наблюдения. И вторая проблема – это принуждение, которое на досрочном голосовании очень ярко всегда проявляется. Это голосование на каких-то заводах, когда люди голосуют просто под контролем своего начальника непосредственного и так далее. Вот эти две вещи, которые всегда были свойственны досрочному голосованию, с которыми всегда Центр избирком боролся, вдруг в этом году стали Центр избирком приветствоваться, всячески поддерживаться и продвигаться.
Тем не менее, в некоторых регионах «Единая Россия» проиграла, несмотря на многочисленные нарушения и административный ресурс. Чем вы это объясняете?
Ну, мы видим, что, конечно, сдвиг электоральных предпочтений избирателей совершенно очевиден. И он происходит действительно в разных регионах, далеко от Москвы зачастую. Да, классические примеры сейчас, одни из самых интересных, это, наверное, Новосибирск и Томск, где представители штабов Навального побеждают вице-спикеров городских дум, причем так, достаточно серьезно побеждают, да, почти. Выходит, штаб Навального в Новосибирске на своем округе почти 50% набирает голосов избирателей. Это очень большая поддержка, конечно. И мы видим, что эти предпочтения смещаются, и одновременно видим, как обостряются попытки удержания власти, собственно, вот те законодательные изменения, которые были связаны с избирательным законодательством, которые были весной и летом предприняты, они направлены как раз на ограничение избирательных прав граждан на различные виды. И я думаю, что мы в преддверии федеральных выборов 2021 года этот конфликт будет только увеличиваться. Мы это обострение конфликта будем видеть, в том числе к увеличению числа репрессий это будет вести.
С сопредседателем движения в защиту прав избирателей «Голос» Станиславом Андрейчуком беседовала моя коллега Любовь Чижова. Координатор штаба Алексея Навального в Томской области Ксения Фадеева победила на состоявшихся выборах в городскую думу Томска. Туда проходит еще один представитель местного штаба Навального Андрей Фатеев. Вторым руководителем регионального штаба Алексея Навального, победившим на состоявшихся только что выборах, стал Сергей Бойко. Он победил в одном из округов на выборах в городской совет Новосибирска. С Ксенией Фадеевой побеседовал Александр Валиев.
Как проходила ваша избирательная кампания, встречи с людьми?
Мы не проводили встречи как таковые, то есть встречи с избирателями, да, вот в классическом понимании. Мы ставили кубы каждый день, в последнюю неделю и на выходных по 2 куба на округе каждый. Ну и, соответственно, на этих кубах мы стояли сами, мы общались с людьми, с избирателями. Мы ходили по квартирам, тоже общались с избирателями, как бы рассказывали о себе.
И сколько примерно вам лично пришлось обойти квартир?
Ну, несколько сотен. У Андрея больше было, у него, наверное, 1000-2, он мне несколько сотен, я обошла.
Наверное, не все были вам рады, не все понимали, кто вы и зачем пришли. Не самый комфортный способ самопрезентации для кандидата.
Ну, с какой-то агрессией я ни разу не сталкивалась, честно говоря. Много людей не открывают, просто многих нету в городе. Нужно понимать, что это лето, и там у людей дачи, огороды, отпуска долгожданные, вот так вот. Были те, кто там узнавал, были те, кто говорил: о, Навальный, я его смотрю, мы поддерживаем. Были те, кто говорил, что мы вообще политикой не интересуемся, на выборы не ходим. Но было парочка тех, кто там негативно именно из-за Навального относился, но это было меньшинство.
Когда стало известно об отравлении Алексея и после выхода расследования о томских единороссах, кампания еще продолжалась? Настроение горожан как-то поменялось?
Нет, кампания не закончилась, как раз оставалось еще недели полторы до конца, или две, может быть, чем-то труднее сказать. Но мы поняли, что очень много Томичей фильм посмотрело, потому что нас постоянно стали узнавать на улице, там, здороваться. На кубах ориентировали, люди подходили, спрашивали, там, как у Алексея дела, как здоровье, что там происходит. Ну и, в общем, нас тоже стали узнавать.
Насколько победа была для вас неожиданной или ожидаемой?
Ну как, конечно, мы хотели, чтобы так получилось, понятно, но мы не ожидали вот такой разгром, что единоросс останется вообще 10 человек в Думе. Вот это, конечно, было неожиданно.
Отравление Алексея и его фильм какую роль сыграли в этом результате, как вы думаете?
Расследование, думаю, сыграло огромную роль, потому что просто много людей, во-первых, скажем так, политизировали, да, то есть они видели, что вот в нашем городе вот это вот все происходит. Это вот коммунальная мафия, вот эти жулики, вот они сидят в Думе, и вот сейчас, буквально через неделю, можно будет просто пойти на участки избирательные, абсолютно законно, да, мирным, там, легальным способом взять и выгнать их, и люди это сделали.
Почему власти не стали фальсифицировать результаты, как вы считаете?
В Томске нету традиции фальсификации каких-то сбросов, то есть действительно нету. Страна большая, везде все по-разному, у нас этого нету, плюс мы вместе с «Голосом» подготовили там большое число наблюдателей, которые просто закрыли наши участки. И, невозможно было ничего сделать без скандала, то есть только...
Ксения, а что вы сможете сделать как депутат? Есть мнение, что у муниципальных депутатов нет никаких фактических полномочий, скорее декоративные. И есть ли там с кем вступать в коалицию?
У нас единороссов меньшинство осталось. Мы, естественно, мы сейчас будем всячески общаться с другими кандидатами, уже депутатами оппозиционными. Безусловно, будем какие-то коалиции создавать. И сейчас пока более подробно не готовы говорить, потому что, честно говоря, была бессонная ночь, и как бы мы еще не встречались, не обсуждали, но будем обсуждать. И все-таки, да, вы говорите о том, что там декоративный орган и все такое. Ну, когда там большинство единороссов, которые не делают ничего, кроме там того, что отстаивают свои интересы, ну да, декоративный орган. Когда там есть независимые депутаты, хотя бы парочка, это уже как бы возможность на что-то влиять, это уже там возможность привлекать внимание к проблемам людей, как-то давить на исполнительную власть. А когда фонд кандидатов, депутатов, там большинство, это совсем другой расклад.
Ксения, вы готовы к тому, что через некоторое время провластные СМИ начнут на вас атаку через избирателей? Дескать, вот, избрали вы оппозиционеров, и что изменилось?
То если мы не будем ничего делать, то такие претензии будут. Ну, то есть мы будем работать, мы будем общаться с избирателями, будем стараться решать их проблемы, будем пытаться менять бюджет, будем пытаться выкидывать оттуда ненужные там расходы какие-нибудь и заменять их нужными. Но я очень сильно прощаю, конечно, какие-то там сейчас конкретные планы, но вот так вот. Пускай они предъявляют претензии какие угодно, провластные СМИ, там, телеграм-каналы, наши оппоненты, кто угодно, но нам главное, чтобы люди, которые нас выбрали, вот эти вот там тысячи избирателей в Томске, чтобы они были довольны нашей работой.
Как вы думаете, победа на этих выборах поможет вам в дальнейшем политическом продвижении? На выборах в региональный законодательный орган или в Госдуму, например?
Ну, мы пока не обсуждали планы дальнейшего выбора. У нас еще меньше суток прошло с предыдущих. Нам все-таки нужно сейчас сосредоточиться на работе в городской думе. Я, может быть, не лично про себя, я в целом скажу, что это все довольно знаковая история, что из Новосибирска победил наш координатор, и в Томске победили мы с коллегой с Андреем. Люди готовы голосовать за оппозицию. И весь этот миф о том, что там Навальный и его сторонники, это 2% в Москве, только какие-то там хипстеров бородатых за него голосуют, он просто разбился. Потому что Томск не то, чтобы в чистом виде провинции, ну, не столица, да, скажем так, не столичный город, в Сибири, и вот, пожалуйста, вот обычные округа, там как бы такие тихие, спокойные, да, там спокойно голосуют за оппозицию люди. И мы на протяжении кампании, ну, никак не скрывали, что мы имеем отношение к Навальному, что мы сотрудники штаба, у нас это было написано в агитации, мы снялись в фильме расследований. И люди готовы голосовать за оппозицию, за такую там независимую несистемную оппозицию. Вот это знаковая история для нас, конечно.
С координатором штаба Алексея Навального Ксенией Фадеевой беседовал корреспондент «Радио Свобода» Александр Валиев. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Немецкие писатели, музыканты, режиссеры и другие деятели культуры, включая лауреата Нобелевской премии по литературе Герту Мюллер, просят канцлера Ангелу Меркель вступиться за арестованную белорусским КГБ Марию Колесникову и добиться ее освобождения. Инициатором открытого письма Меркель стал живущий в Германии композитор Сергей Невский, который несколько лет работал с Колесниковой над культурными проектами в немецком Штутгарте и в Минске, куда одна из будущих лидеров белорусского протеста переехала в прошлом году. С живущим в Германии композитором Сергеем Невским беседовал Марк Крутов.
Изначально вы просили Ангелу Меркель в своем письме выяснить, где находится Мария Колесникова. Теперь, когда это стало известно, о чем вы ее просите?
Об освобождении. Письмо было написано 7 сентября, когда Маша исчезла. И оно написано не только мной, написано в соавторстве с Йоханом Зандигом, директором радиосистем, и Людвигсбурга в Шоссе-Штиле. И там были еще, соответственно, ну, она дополнялась Кристиной Фишер, директор фестиваля «Экла» Штутгартского и бывший работодатель Маши, потому что она в пиар-службе «Экла» до того, как начать свою карьеру арт-директора ОК-16 в Беларуси. Да? И письмо обновлялось, и, соответственно, там было сказано, что сейчас мы знаем, что Маша находится в СИЗО, да, в руках КГБ. Значит, сначала был СИЗО в Ладраске, сейчас, как я понимаю, СИЗО в Жудине, да, и мы требуем освобождения.
Какие меры, на ваш взгляд, немецкие власти, в частности, Ангела Меркель, могли бы предпринять для того, чтобы этому освобождению содействовать?
Условия, на которых Лукашенко до сих пор отпускал своих противников с темы, было снятие санкций. Санкции для этого должны быть, иметь какое-то место. Потому что, я так понимаю, сейчас есть санкции против 18 членов, 18 людей из белорусской элиты, но как бы я думаю, что это уже дело политиков, но я думаю, что должны быть как бы какие-то достаточно серьезные меры экономического влияния на Беларусь. Вот Кречмар, министр-президент, премьер-министр земли Баден-Вюртемберг, сказал, что как бы написал тоже письмо в поддержку Маши Колесниковой и сказал, что в случае, если как бы Маша не будет освобождена, то Беларусь должна рассчитывать на санкции. Это как бы уже дело политиков. какие именно санкции будут.
Вы знали лично Марию Колесникову? Пересекались ли вы с ней в своей профессиональной деятельности? Удивлены ли вы ее поступком, когда она порвала свой паспорт и не дала выдворить себя из Беларуси? Похоже ли это на нее?
Я знаю Машу с 2016 года. Мы много работали вместе. Она играла мою музыку. Вот. Я был по приглашению, я был в Минске в 2018 году. Разумеется, очень много приятелей пересекали в Штутгарте, где я работал. Мы хорошие друзья. Нет, я не удивлен. Я считаю, что ее политическая карьера – логическое продолжение ее профессиональной деятельности.
Какие ее черты позволили ей так успешно это сделать?
Ну, Маша очень хороший менеджер. В свое время она брала у меня некоторые консультации, потому что я работал перед тем, как начать карьеру музыкального куратора, да, потому что я работал на проекте платформа с Кириллом Серебренником в 2012 году. И Маша хотела сделать что-то подобное. И ну, понятно, что там как бы среда современного искусства была в зачаточном состоянии, но появилось в середине 2010 годов, там появилось огромное интересное пространство, которое называется ОК-16. И в 2018 году Маша придумала сделать совершенно независимое от государства композиторский воршоп. Это было сделано при поддержке Гёте-Института и при поддержке, соответственно, Бабарика, Белгазпромбанка, который спонсировал этот огромный художественный кластер, да, и, собственно, тогда же поэтому как бы совершенно логично, что после того, как Маша стала арт-директором ОК-16, она и стала как бы поддерживать избирательную кампанию в Бабарике, потому что это нормально, когда, ну, как бы внутри белорусского государства образовался огромный слой заинтересованных, живых, проевропейских людей, да, частный капитал, деятели искусства, простые как бы люди из самых-самых разных слоев общества. Видно было, что появилось новое белорусское общество, которое переросло вот этот самый лукашенковский, постсоветский как бы конструкт, и что эти люди рано или поздно станут политической силой, потому что если мы начинаем менять что-то в культуре внутри некой закосневшей системы, да, рано или поздно этот жест становится политическим жестом.
Скажите, пожалуйста, Сергей, интересуют ли кого-то протесты в Беларуси, в Германии? Коронавирус, отравление Навального, который лечится в берлинской клинике, это понятно, но есть ли кому-то на этом фоне дело до происходящего в Минске? Что вы можете сказать, вот, например, конечно, по опыту вчерашней акции в Штутгарте?
Ну, дело в том, что Штутгарт очень трепетно относится к делу Колесникова, потому что она жила в Штутгарте 12 лет, она известный человек, вчера я выступал вместе с мэром города, и я думаю, что да, думаю, что интересуется.
А почему вам, российскому и германскому композитору, не безразлично происходящее в этой стране?
У меня есть огромное количество друзей там, и я вижу мощный очень культурный потенциал, я вижу как бы интересную европейскую страну. Ну, собственно, мой опыт общения с белорусами, мой опыт поездки в Беларусь последних там нескольких лет, он показывает, что там выросло огромное интересное поколение действительно новых совершенно людей. Да, вот эти люди мне интересны. Да. Поэтому я за них и тоже вступаюсь или как бы постараюсь поддержать. Вот.
Кто-то говорит, что у белорусского протеста нет лидеров, и это хорошо. Другие отвечают, что без лидеров протест может быть долгим, но бесплодным. А третьи указывают на ту же Марию Колесникову, мол, вот ты настоящий лидер, смотрите. С кем вы скорее согласны? И нужен ли, на ваш взгляд, лидер, протестующим против Александра Лукашенко?
Я вижу, что там есть довольно интересная такая автономная самоорганизация, что марши, которые организуются, они, ну, все-таки координируются. И понятно, что сейчас у европейских политиков главный вопрос, если они разговаривают с белорусской оппозицией, с кем им говорить. Да, должны быть как бы представители. Вы знаете, мне кажется, движение мощное, народное, в котором пока явно нет как бы лидеров, это лучше, чем как бы есть некий номинальный лидер, за которым никто не стоит. И, с другой стороны, мне кажется, Маша действительно лидер. Она действительно человек, который политически себя очень мощно артикулирует, который очень, скажем так, умный, как бы мне нравится, потому что она говорит как политик, да, и мне кажется, у нее огромный потенциал.
Ну и последний мой вопрос к вам будет как к россиянину. Что вы думаете о роли России в контексте белорусских событий? Какой бы вы хотели видеть российскую реакцию на происходящее? Вот сегодня Путин встречается с Лукашенко, например.
Ну, я как бы, как и все россияне нормальные, как бы фрустрирован тем, что Путин выставил поддержку Лукашенко и то, что там находится российский спецназ. Понятно, что это все очень плохо. И понятно, что дело не в том, что Путин поддерживает Лукашенко. Дело в том, что Путин хочет пригласить Беларусь любыми способами, совершенно безотносительно того, кто находится в власти в Беларуси. Поэтому как бы его поддержка Лукашенко, она выглядит даже немножко более топорной, чем если бы он как бы поставил на какого-то дисциплинационного кандидата. Наверное, эти люди очень сильно боятся протеста в своей стране. Поэтому моя оценка российского влияния в случае мрачная, но как бы я при этом не разделяю любых антироссийских настроений, потому что я разделяю как Путина от остальных нормального населения российского.
С живущим в Германии композитором, инициатором открытого письма к Ангеле Меркель в защиту Марии Колесниковой Сергеем Невским беседовал Марк Крутов. Как было упомянуто в этом разговоре, Александр Лукашенко прибыл сегодня в Сочи для встречи с Владимиром Путиным. Накануне сочинских переговоров обозреватель телеканала «Настоящее время» Ирина Ромалийская расспросила об ожиданиях от этой встречи Веронику Цепкало, жену незарегистрированного кандидата в президенты Беларуси Валерия Цепкало. Супруги Цепкало сейчас находятся в Польше.
Я считаю, что господин Путин, Владимир Владимирович, он человек довольно-таки образованный, он человек интеллигентный, он видит все своими глазами, он видит, что происходит в Беларуси, он видит, какое протестное движение у нас в Беларуси сейчас развернулось. И мне кажется, что если бы Владимир Владимирович занял позицию народа, народа Беларуси, а позиция народа Беларуси – это уход Лукашенко от власти, то для нас бы Владимир Владимирович был бы национальным героем, потому что он бы поддержал, прежде всего, волю большинства граждан Беларуси.
А сейчас он на чьей стороне?
Посмотрим, на чьей он стороне. Я надеюсь, что все-таки он изменит свою точку зрения.
Не могу понять, что вам дают для этого основания, для таких вот радужных надежд.
То, что Владимир Владимирович, он человек довольно-таки образованный, он человек интеллигентный, он же видит, что происходит. То есть все должны понимать, что...
То есть вы просто верите в него как в личность Владимира Владимировича и верите, что вот он станет в итоге на сторону протестующих.
Я
и
верю,
все действия, что... которые совершаются до, кремлевские пропагандисты, которые зашли и работают на белорусских государственных каналах, там поддержка, которую высказывал Владимир Владимирович, и говорит, что готов и силовую поддержку оказать, вас не смущает?
Я верю в то, что белорусские протесты, они не будут уменьшаться, белорусы все равно будут выходить до тех пор, пока Лукашенко не уйдет, и я верю в том, что российское руководство видит, насколько народ Беларуси не поддерживает Лукашенко, видит, насколько народ Беларуси хочет, чтобы он ушел и все-таки станет на сторону народа.
С одним из лидеров белорусской оппозиции Вероникой Цепкало об ожидании от встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина в Сочи беседовала Ирина Ромалийская. Вы слушаете «Радио Свобода». Вчера отмечался Международный день памяти жертв нацизма. Для города Пушкин под Петербургом это день особенный. В сентябре 1941 года вошедшие в город нацисты расстреляли почти всех местных евреев. Спаслись единицы, и сегодня они свидетельствуют о страшных событиях той осени. Тему продолжит Татьяна Вольская.
Немецкая оккупация города Пушкина длилась с 17 сентября 1941 года по 24 января 1944. Облавы на евреев начались с первых дней. Их не только вытаскивали из подвалов и других убежищ, но и склоняли людей выдавать своих соседей, суля им за это вещи казненных. Когда начался голод, за одного выданного еврея предлагали полкотелка супа. Но основную массу еврейского населения, включая стариков и грудных детей, согнали к комендатуре. Местные жители запомнили, как колонну примерно из 800 человек вели на расстрел в парк, как обреченные люди шли и пели печальную песню. Есть много свидетельств о местах, где людей расстреливали и закапывали, многих еще живыми. В сегодняшних прекрасных парках – Александровском, Баболовском, Екатерининском, на Розовом поле, в Капризе, у прудов и даже в лицейском садике под ногами туристов таятся закопанные траншеи с телами убитых евреев города Пушкина. Время от времени их останки находят на очередных раскопках. Убиты были почти все евреи города, только единицам удалось спастись. Среди них Маргарита Михайловна Рябиченко, которой, когда пришли немцы, было 6 лет.
Отец у меня еврей, а мама русская. Все знали прекрасно, потому что Пушкин город небольшой, мы там и родились, и нас все знали, но нас не выдали, по крайней мере. Я помню, что наши мамы рыли окопы, и мы в этих окопах скрывались. Как таковых немцев я не помню, только помню, что нас всех детей собрали на машины, погрузили и отправили в лагерь в Гатчину. Там был такой большой-большой амбар, и рядом, это я помню, была проволокой граница перегорожена, и там за этой проволокой были наши военнопленные. У меня был брат родной, еще две двоюродные сестры. Родители шли пешком, нас только одних детей привезли вот в Гатчину, и потом мама и тетя пришли, еле нас там нашли, потому что все мы были маленькие, все пищали, кричали, и, в общем, сидели голодные. Мы там были месяца 2-3, а потом тех, кто был постарше, увезли в Эстонию, в Прибалтику, а нас высадили в поезд, теплушку, и нас выбросили просто в Ленинградской области. Из поезда мы пошли искать, чтобы нас кто-то в деревне пустил пожить. И потом, когда по нашей деревне проходили немцы, то нас прятали. Там в амбар, в сено, где-то мы там сидели, в общем, нас было не видно. Потом, когда немцы проходили, уже они выходили оттуда.
А вы знали о зверствах, которые нацисты творили в Пушкине?
Уже когда я училась здесь уже в Пушкине, в школе, то в одном классе мы сидели, девочка, она рассказывала, что она как-то шла по улице. Там теперь на этом месте стоит часовня напротив кинотеатра «Авангард». А это было место, где как раз вешали людей. И вот она с мамой шла по улице, и там висел пожилой человек и девушка с красивыми длинными волосами.
Семье Нины Хаимовны Вышинской Клугман тоже удалось выжить, единственной из тех еврейских семей, прошедших допрос в немецкой комендатуре. Нине Хаимовне было 4 года, старшей сестре 12, средней 9, младшему брату год. По счастью, мама не дала его обрезать. Когда пришли немцы, отец по профессии краснодеревщик был в Ленинграде, и назад его уже не пустили. Вскоре он погиб на фронте.
Соседка маме говорит: сожги все документы. Мама так и сделала. Но все-таки на нас указали соседи, что мы евреи. Уж больно хорошая была мебель у нас. Ну, может, и не только из-за мебели, но мама говорит, растащили и стулья, и табуретки. Потом и немцы из нашей квартиры вывезли две машины мебели. Но это уже после войны нам рассказали. Значит, я помню, темная комната, и мама меня одевает. Взять с собой ей ничего не удалось, и нас отвезли в Екатерининский дворец, подвалы. Сестры на евреек не похожи, черты лица нетипичные, волосы русые, глаза голубые, мама такая же. Там на допросе переводчик спрашивает, а где документы. Она ей говорит, сгорели, а он ей, не поднимая глаз, говорит, пропали при бомбежке. Он ей подсказывал все время, немец, а почему на вас указали? Ну, люди злые, заведовали, вот и указали. Немец, раскройте ребенка. Ребенок необрезанный. Вот он поверил, что мы не евреи. Немец вышел. Брат орет. Его отняли от груди. Мама грудь сует. А там пусто. Она и говорит переводчику. Дети сутки не ели. Можно я вернусь домой? А он опять, не поднимая глаз, сказал, там тебя опять выдадут.
Пройдя мытарство голода, скитаний по деревням, немецкого плена, семья все-таки выжила. По мнению современных историков, во время оккупации в Ленинградской области было расстреляно несколько тысяч евреев. Эти места иногда называют северной границей Холокоста. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И на этом мы заканчиваем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 14 сентября. Продюсер этого выпуска «Времени свободы» Андрей Амочкин, автор и ведущий Андрей Шароградский. Оставайтесь на волнах свободы, а я прощаюсь до завтра.